Глава третья.
Мотор зафыркал и смолк. Через секунду оборвалось тихое гудение сопел, и в наступившей тишине стал слышен пронзительный свист воздуха, ударяющегося о металл. Максвелл взглянул на своего соседа. Черчилл сидел, словно окаменев, то ли от страха, то ли от изумления. Ведь случилось нечто немыслимое, то, чего никак не могло быть. Автолеты этого типа никогда не ломались. Внизу, под ними, вздымались острые зубцы крутых утесов и макушки могучих деревьев, под которыми прятались скалы. Слева велась серебристая лента реки, омывавшая подножье лесистых холмов. Время словно застыло и начало растягиваться. Казалось, непонятное колдовство превращает каждую секунду в целую минуту. И с удлинением времени пришло спокойное осознание того, что должно было произойти. Так, как будто речь шла не о нем, а о ком-то другом, как будто ситуацию трезво и реалистически оценивал посторонний наблюдатель, подумал Максвелл. Но где-то в дальнем, скрытом уголке его мозга жила мысль о паническом страхе, который вспыхнет чуть позже, когда автолет ринется вниз, на верхушке деревьев и скал, а время обретет обычную быстроту. Подавшись вперед, он осмотрел простиравшуюся внизу местность и вдруг увидел поляну в лесу, крохотный светло-зеленый разрыв в темном море деревьев. Он толкнул Черчилла локтем и указал на поляну. Тот посмотрел, кивнул и начал поворачивать штурвал медленно и нерешительно, словно проверяя, будет ли машина слушаться. Автолет слегка накренился и сделал вираж, по-прежнему продолжая медленно падать, но уже в нужном направлении. На мгновение он, казалось, вышел из-под контроля, затем скользнул вбок, теряя высоту быстрее, чем раньше, но планируя туда, где среди деревьев был виден просвет. Теперь верхушки стремительно мчались к ним навстречу, и Максвелл уже различал их осенние краски. Сплошная темная масса стала красной, золотой, оранжевой. Длинные багряные копья взметнулись, чтобы пронзить их. Золотые клешни злобно тянулись к ним, чтобы сомкнуться в цепкой схватке. Автолет задел верхние ветки дуба. На миг, словно в нерешительности, повис между небом и землей, а затем нырнул к зеленой лужайке в самой гуще леса. «Лужайка феи», — сказал себе Максвелл, — «их бальный зал, а теперь посадочная площадка». Он покосился на Черчилла, вцепившегося в рычаги управления, и вновь устремил взгляд на несущийся к ним зеленый круг. «Он должен...» Должен быть ровным, ни кочек, ни рытвин, ни ям, ведь когда создавалась эта лужайка, почва специально выравнивалась в соответствии с принятыми стандартами. Автолет ударился о землю, подскочил и угрожающе накренился, затем он вновь коснулся травы и покатил по ней без единого толчка. Деревья в дальнем конце лужайки неслись на них с ужасающей быстротой. «Держитесь!» — крикнул Черчилл, и в тот же момент машина повернула и пошла юзом. Когда она остановилась, до стены деревьев было не больше пяти шагов. Их обступила мертвящая тишина, которая словно надвигалась на них от пестрого леса и скалистых обрывов. Из безмолвия донесся голос Черчилла. «Ой, еще немного, и...» Он откинул вверх и выбрался наружу. Максвелл последовал за ним. «Не понимаю, что произошло», — говорил Черчилл. «В эту штуку встроено столько всяких предохранителей, что уму непостижимо. Да, конечно, можно угодить под молнию, или врезаться в гору, или попасть в смерч, но мотор... Мотор не выходит из строя никогда. Остановить его можно, только выключив». Он вытер лоб рукавом, а потом спросил: «А, вы знали про эту лужайку?» Максвелл покачал головой: «Нет, но я знал, что такие лужайки существуют. Когда создавался заповедник, в планах его ландшафта эти лужайки были специально оговорены. Видите ли, феям нужно место для танцев. И, заметив в лесу просвет, я догадался, что это может быть такое.
«Когда вы указали вниз, — сказал Черчилль, — я просто положился на вас. Деваться все равно было некуда, и я рискнул».
Максвелл жестом остановил его. «Что это?» — спросил он, прислушиваясь.
«Как будто топот лошадиных копыт», — отозвался Черчилль. «Но кому могло взбрести в голову прогуливать тут лошадь? Доносится вон оттуда». Топот явно приближался.